Уже стемнело, когда ефрейтор решил отправиться вместе со Швейком в Писек. Из-за метели в двух шагах ничего не было видно. Ефрейтор беспрестанно повторял: «Жми все время прямо до самого Писека». Когда он произнес это в третий раз, голос его донесся уже не с шоссе, а откуда-то снизу, куда он скатился по снегу. Помогая себе винтовкой, он с трудом вылез на дорогу. Швейк услышал его приглушенный смех. «Как с ледяной горы!» Через минуту его снова не было слышно. Опять он съехал по откосу, заорав так, что заглушил свист ветра. «Упаду! Паника!» Ефрейтор превратился в трудолюбивого муравья, который, свалившись откуда-нибудь, упорно опять лезет наверх. Он пять раз подряд повторял это упражнение и, выбравшись, наконец, к Швейку, уныло произнес: «Я бы мог вас сейчас легко потерять». «Не извольте беспокоиться, господин ефрейтор», — сказал Швейк. «Самое лучшее, что мы можем сделать, это привязать себя один к другому. Тогда мы не потеряем друг друга. Ручные кандалы при вас?»
«Каждому жандарму полагается носить с собой ручные кандалы», — веско сказал ефрейтор, спотыкаясь около Швейка. «Это хлеб наш насущный».
«Так давайте пристегнемся», — предложил Швейк. «Попытка не пытка». Мастерским движением ефрейтор замкнул одно кольцо ручных кандалов на руке Швейка, а другое на своей. Теперь оба соединились воедино, как сиамские близнецы. Оба спотыкались, и ефрейтор тащил за собой Швейка через кучи камней, а когда падал, то увлекал его за собой. При этом кандалы врезались им в руки. Наконец ефрейтор сказал, что так дело дальше не пойдет, и нужно отцепиться. После долгих тщетных усилий освободить себя и Швейка от кандалов, ефрейтор вздохнул.
«Мы связаны друг с другом на веки веков».
«Аминь», — прибавил Швейк, и оба продолжали трудный путь. Ефрейтором овладело безнадежное отчаяние. После долгих мучений поздним вечером они дотащились до Писека. На лестнице в жандармском управлении ефрейтор удрученно сказал Швейку:
«Плохо дело, нам друг от друга не освободиться».
И действительно, дело было плохо. Дежурный вахмистр послал за начальником управления ротмистром Кеннигом. Первое, что сказал ротмистр, было: «Дыхните на меня! Теперь понятно». Благодаря испытанному нюху он быстро и безошибочно поставил диагноз. «Ага, ром, контушевка, черт, рябиновка, ореховка, вишневка и ванильная». «Господин вахмистр», — обратился он к своему подчиненному, — «вот вам пример, как не должен выглядеть жандарм. Выкидывать такие штуки — преступление, которое будет разбираться военным судом. Приковать себя кандалами к арестованному и прийти в дребезги пьяным. Влезть сюда в таком скотском виде. Снимите с них кандалы». Ефрейтор свободной левой рукой взял под козырек. «Что еще?» — спросил его ротмистр.
«Смелюсь доложить, господин ротмистр принес донесение».
«Относительно вас самого пойдет донесение в суд», — коротко сказал ротмистр. «Господин вахмистр, посадите обоих. Завтра утром приведите их ко мне на допрос, а донесение из Путима просмотрите и пришлите ко мне на квартиру». Писецкий ротмистр Кеннег был типичным чиновником, строг к подчиненным и бюрократ до мозга костей. В подвластных ему жандармских отделениях никогда не могли с облегчением сказать: «Ну, слава богу, пронесло тучу». Туча возвращалась с каждым новым посланием, подписанным рукой ротмистра Кеннега. С утра до вечера строчил ротмистр выговоры, напоминания и предупреждения и рассылал их по всей округе. Тяжелые тучи нависли над всеми жандармскими отделениями Писецкой округи с самого начала войны. Настроение было ужасное.
Бюрократические громы гремели над жандармскими головами, и то и дело на кого-нибудь из вахмистров, ефрейторов, рядовых жандармов или канцелярских служащих обрушивались громовые удары. За каждый пустяк накладывалось дисциплинарное взыскание. «Если мы хотим победить, — говорил ротмистр Кенниг во время своих инспекционных поездок по жандармским отделениям, — нужно ставить точку над «и». «А» должно быть «А», «Б», «Б». Всюду вокруг себя он подозревал заговоры и измены. У него была твердая уверенность, что за каждым жандармом его округи водятся грешки, порожденные военным временем, и что у каждого из них в это серьезное время было не одно упущение по службе. А сверху из Министерства обороны его самого бомбардировали приказами и ставили ему на вид, что, по сведениям военного министерства, солдаты, призванные из Писецкой округи, перебегают к неприятелю, и Кеннига подстегивали, чтобы он зорче следил за лояльностью населения в округе. Выглядело все это ужасно. Жены призванных солдат провожали своих мужей на фронт, и солдаты обещали своим женам, что они не позволят себя укокошить за государя-императора. Ротмистр все это хорошо знал. Черно-желтые горизонты подернулись тучами революции. В Сербии и на Карпатах солдаты целыми батальонами переходили к неприятелю. Сдались 28-й и 11-й полки. Последний состоял из уроженцев Писецкой округи. В этой грозовой предреволюционной атмосфере приехали рекруты Своднин с искусственными черными гвоздиками. Через Писецкий вокзал приезжали солдаты из Праги и швыряли обратно сигареты и шоколад, которые им подавали в телячьи вагоны писецкие светские дамы. В другой раз, когда через Писек проезжал маршевый батальон, несколько евреев из Писека закричали в виде приветствия. «Хайль! Нидер мит ден сербен! Хайль! Долой сербов!» Их так смазали по морде, что они целую неделю потом не показывались на улице.